также приветствую все братья и сестры, которые сегодня пришли. Мир вам. Приветствую тех, которые слушают нас, может быть, через интернет, тех, которые потом будут смотреть программу нашу или кассету, чтобы Господь благословил вас в этот день. Откроем Священное Писание. Мы пришли к тому времени сейчас. Мы в послании Римлянам, в 5 главе. Надеюсь, не забыли это место. Откроем. Будем следить то, что Господь имеет нам сегодня сказать. Давайте прочитаем тут сегодня, будем читать 5 главу, 3, 4, 5 стих, короткий отрывок здесь. Апостол Павел пишет: «И не сим только, но также мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда». А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Проходя, прочитывая эти стихи этой главы, 5 глава послания Римлянам, мы видим, апостол Павел показывает нам, открывает нам, детально описывает нам специфические характеристики, которые не только внешне мы видим в жизни верующего человека, но то свидетельство от самого Бога через Духа Святого, которое свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божии. И это является основой того, на чем мы можем строить нашу веру, то, что дает нам уверенность в наше спасение. И это приводит нам великую радость, или тот гимн, который мы сейчас только что пели: «Ликуй, ликуй, спасенный». Мы имеем привилегию, как верующие люди, радоваться в нашем спасении. И, к сожалению, многие верующие люди не имеют радость спасения, не переживают это, потому что они не укоренены в Слове Господнем и не видят глубину богатства, которое Господь открывает нам здесь через эти духовные истины. Во-вторых, мы видим, что эти качества, которые апостол Павел здесь описывает нам, эти доказательства, они дают истинному верующего человеку знание. Сколько раз мы здесь читаем, апостол Павел потребляет и повторяет это выражение, говорит: «Ибо мы знаем». Апостол Иоанн пишет, говорит: «Это написано, чтобы вы знали, и зная, чтобы вы имели веру и имели жизнь вечную». Мы можем знать, мы можем уверенно знать, и мы можем укрепленными быть в нашей вере. И мы можем знать, что Господь, то, что начал в нашей жизни, Он доведет нас до конца нашей жизни, в верности сохранит нас, чтобы мы пришли в Его присутствие. Потому что это не мы сохраняемся, это не мы своей силою пребываем в Господе, а Господь в нашей жизни и через нашу жизнь вырабатывает нашего спасения до дня, когда мы приходим в Его присутствие. И мы увидели уже в первом стихе здесь, что первое качество, первое доказательство, что мы спасенные, является факт, что мы имеем мир с Богом. Первый стих. Это является результат того, что Бог объявил в первом стихе, говорится: «И так оправдавшись верою». Наше оправдание – это является то, что Бог объявил о нас. Это то, что Бог сказал о нас. В сути, в характере своем, в природе нашей мы ничего праведного в себе не имеем. Но Бог смотрит на нас через Сына Своего Иисуса Христа, как будто бы мы действительно являемся праведными. Это наш статус перед Господом, когда мы приходим через этот доступ, через Иисуса Христа, которого мы имеем. И когда мы стоим перед Богом, Бог смотрит на нас, как бы мы праведные, потому что Он одевает нас в праведность Иисуса Христа. И этот мир, который мы имеем с Богом, это является результатом того, что война и вражда, которая существует между Богом и грешным человеком, окончилась. Бог примирил нас с собою. Бог принес Иисуса Христа в жертву умилостивления, чтобы примирить нас с собою. Второе доказательство во втором стихе здесь, то, что мы уже говорили в прошлых неделях, это является тот доступ к престолу благодати, который мы, как верующие люди, имеем. Прямой доступ, открытый доступ, дверь открыта, Господь ее открыл для нас, и этот доступ Он открылся нам через смерть и воскресение Иисуса Христа. И это то, что в Старом Завете, старозаветные верующие люди не имели такого прямого доступа Господу. В Старом Завете, если еврей желал прийти и поклониться Господу, он должен был приходить через посредника, через священника. Он не мог приходить в святое место и приносить свою жертву и свою кровь, но он мог своего ягненка или тельца или козла принести. И когда он входил в скинию собрания, вот этот двор, который был огражден, и он туда когда входил, мы это детально изучали в книге Левит, и потом, когда построился храм, когда еврей приходил туда поклоняться, он только мог доходить, его доступ останавливался там, где стоял жертвенник. И на этот жертвенник тогда возлагалась жертва, овца или то, что он принес, и он возлагал свои руки на эту жертву, и символически он тогда, его грехи переносились на эту жертву, и он поклонялся тут Господу. Священник должен был эту овцу принести в жертву, и тогда священник, как посредник, брал эту кровь ради этого человека, который пришел поклониться Господу, и тогда мог принести эту жертву ближе. Еврей, который пришел поклониться, он оставался при жертвеннике, а священник уже ближе подходил к святому месту. Но в самое святое святых только один раз в год от имени всего народа заходил первосвященник. Так что в Новом Завете теперь мы имеем этот доступ, мы сами можем приходить через новую открытую дверь, которую Господь нам открыл. И Он наш ходатай, Он сидит одесную Отца нашего Небесного, и мы прямо можем приходить к престолу благодати без жертвы, без овцы, без тельца, потому что Господь сам себя принес в жертву. И эту жертву Бог принял. Детально мы читаем это послание евреям в 9, 10 главе. Читайте дома, там написано, что результат жертвы Иисуса Христа, мы не только имеем доступ, как апостол Павел здесь пишет, но мы можем с дерзновением туда приходить. Дерзновение говорит о том, что мы теперь не имеем страх прийти в присутствие Божие. Благоговение мы имеем, но страх у нас теперь нету, потому что любовь Божия, апостол Павел пишет здесь в 5 стих, наполняет наше сердце, и любовь Божия – это то, что примиряет нас с Богом. Результат этого, третье, мы имеем то, что Бог дает нам во свидетельство о нашем спасении в Иисусе Христе, это радость, которую здесь мы имеем, или то, что мы можем хвалиться нашим спасением. Это слово здесь с греческого языка, хвалиться, это переводится, и иметь такую радость великую, что мы можем всем рассказывать о ней. И это тогда оно транслируется или переводится в том, что мы можем хвалиться тем, что Господь сделал в нашей жизни. И ту славу, которую Бог обещает нам, та слава, которая сама является естеством Божиим, мы ее своими глазами узрим и увидим ее, и не только увидим, когда придем в присутствие Господне, но мы будем участниками, мы не только будем видеть эту славу, но она будет проявляться через нас, когда мы придем в присутствие Господне, и будем не так, как сейчас, частично, но полностью будем сознавать эту славу, которая является сам Бог. Это слава Божия. И это ожидание, и это упование этой славы, апостол Иоанн пишет нам, она тот, который имеет эту надежду, он очищает себя. Другими словами, мы не живем в грехе, не продолжаем грешить, как мы однажды были мертвы в грехах наших и преступлениях. Но теперь, благодаря тому, что Бог нас спас, мы очищенные, и мы очищаемся и приходим в присутствие Господне, пребываем в Нем. Мы не пребываем в грехе, а пребываем в святости, в праведности, которой Господь одел нас. Второе послание Петра, Господь говорит там через Духа Святого, что Господь давал нам или даровал нам силу, чтобы мы жили благочестиво в этой жизни. И эту силу мы имеем, чтобы сопротивляться против сатаны, против казней его, которые он пускает в нас, чтобы мы могли жить и иметь победу над грехом, над всем, что сатана пускает в нашу сторону. И во втором послании к Коринфянам апостол Павел, говоря за эту славу Божию, он говорит, мы каждый день преображаемся в образ Иисуса Христа. С каждым днем, чем больше мы пребываем в Слове Господнем, тем больше мы видим образ Иисуса Христа, и тем больше наша жизнь, если мы послушны Слову Господнем, преображается в образ Иисуса Христа. От славы, славы написано до того дня, когда мы придем к присутствию Божие. И ради этого теперь апостол Павел в 3 стихе открывает нам четвертые доказательства, которые мы, как верующие люди, можем полагаться на него и знать ради этого доказательства, что мы являемся детьми Божьими, что Бог является, Бог Отец является наш духовный Отец. Говорится, не только этим говорится, не только упование в эту славу мы имеем, но, говорится, мы хвалимся скорбями. Вы скажете, подождите, кто? Это же ненормально иметь скорбь в своей жизни и радоваться в ней или хвалиться ей, правда? Апостол Павел здесь говорится, мы можем хвалиться или можем радоваться, или мы можем ликовать в тех скорбях или в тех переживаниях, которые мы, как верующие люди, имеем. И это является доказательством, что мы дети Божии. Это суммировать этот стих. Но давайте его более детально посмотрим, что апостол Павел хочет нам здесь сказать. К сожалению, мы находим в церкви, в современной церкви, такое популярное учение, что верующие люди не должны скорбеть или не должны иметь переживания, не должны иметь преследования, не должны иметь какие-то трудности в своей жизни. И это учение говорит, что если люди называют себя верующими, люди имеют болезни или скорби, или финансовые трудности в своей жизни, это показывает, что они не имеют достаточно веры. Но это учение мы в Библии абсолютно нигде не находим. Наоборот, апостол Павел здесь пишет нам, и вся жизнь апостол Павел пишет нам целый перечень всего, что он пережил ради имени Господа Иисуса Христа, ради благовествования, которым он занимался. И он показывает, что наша жизнь, как верующие люди, она будет наполнена всякими трудностями, скорбями, как здесь он пишет, говорит, и истинно, действительный, возрожденный Дитё Божие будет радоваться в этом. И хотя это кажется необычным и ненормальным, когда мы смотрим на это через глаза, через призму мировозгляда с мира, но для верующего человека, через призму Священного Писания мы видим, что это доказывает, что мы дети Божии. И это является одним из тех достижений, которые мы, как верующие люди, можем иметь. Слово Господне учит нас, что те переживания, те скорби, те болезни, все, что мы переживаем в нашей жизни, как верующие люди, это абсолютно нормально в нашей жизни. Потому что люди в мире то же самое переживают, что и мы. Правда? Бывают люди в мире, которые не знают Господа, которые имеют скорби? Конечно, не имеют. Они то же самое переживают, что и мы переживаем. И мы ничего необыкновенного в своей жизни не имеем, что люди в мире не имели бы. Но когда мы говорим за скорби или переживания, которые здесь апостол Павел открывает нам, мы видим две категории вот этого слова «скорби». Мы видим то, что мы находим, чисто буквально говоря, в физическом смысле, то, что мы как люди переживаем в своей жизни. А во-вторых, мы видим то, что мы как верующие люди в духовном контексте переживаем ради того, что мы названы и призваны быть детьми Божьими. И вот это сегодня мы посмотрим на этот контраст. Когда мы возвращаемся к книгу Бытие, когда мы встречаемся с Адамом и Евой, когда они жили в саду Едемском, до того, как они согрешили, они не имели вот этих переживаний, которые мы имели, или которые мы имеем. Помните, Адаму и Еве Господь сказал, от любого дерева, кроме одного дерева, дерева познания зла, Вам только нужно рукой протянуть руку свою и брать готовое то, что Господь приготовил для вас. Многообразные деревья, фрукты, овощи. Там абсолютно все было, что Адаму надо было. И Евы. И если поразмышлять, может быть, Евы даже не надо было, сестры, как вы, готовить ничего. Все было готово уже, правда? Адаму не надо было пахать на поле, собирать урожай. Все было готово. Но после согрешения, помните, что Господь говорит в 3 главе Бытия? Давайте прочитаем этот стих, несколько стихов, которые здесь приговор Господь дает. Сначала сатаны, а потом Евы, потом Адаму. Адаму Бог сказал в 17 стихе: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него». Проклята земля за тебя со скорбью. Вот это слово, скорбь, переживание. Переживание, то, что необыкновенно. Это то, что раньше земля не была и не имела этого проклятия. Но теперь она будет иметь. Скорбью ты будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. И вместо того, чтобы ты просто имел урожай, добрый, благословенный от Господа, наоборот, земля, теперь 18 стих, будет приносить тебе терни, возрастят, и ты будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего ты будешь собирать урожай твой. Через скорби теперь ты будешь получать те благословения, то благо от Господа, который до сих пор ты имел без труда. Жене, 16 стих, до того, как Бог говорил с Адамом, жене Бог сказал, другими словами, Евы, умножая, умножу скорбь твою, боль твою, печаль твою. Не только будешь иметь, говорит, но умножая, я и умножу. Мы понимаем математику умножения, правда? Насколько тут жизнь Адама и Евы изменилась. Говорится, в беременности твоей болезни ты будешь рождать детей твоих или своих, и мужу твоему будет лечение твое, но он будет господствовать над тобою. Так что Адаму новый приговор. Трудности, скорби. Но это в физическом смысле здесь говорится. Евы, скорби, боль в рождении детей. Конечно, это обещание. Господь в Новом Завете, Евангелие Иоанна, говорится, после этой скорби, тогда приходит радость, когда рождается ребенок. Адаму после того, как терни он соберет, уберет, когда придет урожай, он соберет урожай. И в урожае он потом будет иметь радость. Мы имеем радость в нашей жизни, но она приходит через скорбь. И это мы должны понимать в первом смысле, что это результат греха. И все, что мы переживаем в нашей жизни, это результат греха, в котором мы рождаемся. Мы его избежать не можем. Это нормально для всех людей и для верующих людей тоже. И мы не можем это избежать. Господь Евангелие от Матфея, 24 глава, 7-8 стих, сказал, что эти болезни, там он потребляет слово «болезни» в русском языке, переведено, но это то же самое слово, которое мы здесь встречаем, говорит, скорби наши, страдания наши, переживания наши. Господь говорит, оно будет продолжаться до кончины века, до того времени, когда Господь вернется на землю и установит свое тысячелетнее царство. И после этого тысячелетнего царства мы, конечно, переступим уже в вечность, в небеса, в присутствие Господне. Там уже мы будем в этой славе, там уже не будет этих скорбей. Но до того дня мы будем иметь эти переживания в нашей жизни. Даже когда мы доходим до 21 главы книги Откровения, написано, там уже, в присутствии Божьем, там уже не будет ни слез, ни скорбей, ни болезни, ни боли. Правда? Уже смерти не будет. Только там. Но до тех пор, пока мы придем в присутствие Господне, вот это является суть нашей жизни. И мы, конечно, нам оно иногда неприятно, и мы хотим его избегать, и мы желаем, чтобы наша жизнь была более мягкая, лучшее все иметь. Это все нормально в нашей жизни, но скорби это будет ежедневным нашим переживанием. Но кроме того, что мы в мире переживаем и в жизни своей, есть духовные переживания, которые являются уникальными для верующих людей. И об этом апостол Павел здесь в этом стихе говорит. Здесь он не говорит просто о том, что мы в нормальной нашей ежедневной жизни переживаем. Это слово здесь, переживание или скорби, интересное слово с греческого языка. На греческом языке это слово «тотила». Это то слово, что мы находим в книге Откровения, где Бог говорит, будет он топтать гневом, гнев свой, в точило гнева Божия, наказание от Господа. Если вы знаете, в Израиле, когда собирался урожай, виноград или маслины его, оно проходило процесс точила, где его давили, чтобы соки выходили с него. Вот это слово, которое здесь переводится апостолом Павлом с греческого языка. Мы можем радоваться в том, что Господь вырабатывает в нашей жизни зная, мы имеем знание, это от Господа Он дает нам знать это. Все напряжения, все, что мы, как верующие люди, переживаем и переносим в нашей жизни, оно имеет цель в нашей жизни, апостол Павел пишет нам. Здесь говорит, оно производит терпение и опытность, и надежду дает нам. Бог имеет цель для нашей жизни, почему Он нас проводит через это точило. Или через эти процессы переживания, которые мы, как верующие люди, имеем. Для верующих людей, кроме нашего ежедневного переживания, которое мы имеем в нашей жизни, еще есть обещание от Бога, что иногда ради имени Господа, иногда ради нашего свидетельства, иногда ради того, что мы провозглашаем Евангелие людям, иногда эти переживания могут довести нас до того, что нас будут гнать и преследовать даже до смерти. И в этих переживаниях, апостол Павел учит нас, Господь дает нам обещание, что несмотря на трудности, мы можем иметь радость, зная, что мы в руках Господне, мы спасены. И то, что Бог делает в нашей жизни, это для нашего блага. Хотя все люди в жизни имеют переживания и скорби. Некоторых людей даже преследуют не за веру, а просто за политические убеждения разные. Но для верующего человека, ради нашего исповедания веры нашей, ради того, что мы называемся и носим имя Бога нашего, мы христиане, мы носим имя Христа. Слово «христианин» на греческом языке обозначает «маленький Христос» или «тот, в котором виден образ Иисуса Христа». Являемся ли мы отражением Иисуса Христа? Христиане, мы носим это имя. И иногда ради нашего имени, ради того, что мы верующие или христиане, и во-вторых, ради нашего провозглашения Евангелия, благовествования нашего, иногда мы переживаем особенные вот эти преследования. Иисус Христос сам своим ученикам и нам обещал и говорил, что это будет естественным в нашей ежедневной жизни, как верующие люди. 16 глава Евангелия от Иоанна, Господь говорит, «В мире будете иметь скорби, но мужайтесь, Я победил мир». 15 главе дальше то же самое говорится. В первом послании Иоанна, 3 глава, там написано, «Если они ненавидели Меня, они будут ненавидеть и вас. Если учителя ненавидели, они будут и нас ненавидеть». Здесь не только Господь говорит нам, что это будет реальность и суть в нашей жизни, поступая в послание Фессалоникийцам. В 3 главе пишет, что это наша суть, это должно так быть. И если у нас нет каких-то переживаний духовных, это может быть говорит о том, что мы или не ходим с Господом по пути Его праведности, или мы вообще не знаем Господа и обманываем сами себя. И будем в той группе людей, которым Господь когда-то скажет, отойдите от меня, я вас не знал. Так что эти переживания, это является, как сказать, доказательством, что мы дети Божьи. Апостол Иоанн, когда он был на острове Патмосе, помните, он в первой главе пишет, говорит, я брат ваш и соучастник в терпении или в страданиях ваших, в скорбях ваших. Мы, верующие люди, мы соучастники вместе друг с другом, но самое главное с Иисусом Христом. Мы ничего не переживаем, что Иисус Христос сам не пережил ради нас. Если мы наследники и сонаследники с Иисусом Христом, то нам предстоит или предстоят вот эти скорби, о которых апостол Павел говорит нам. Но, несмотря на это, 8 глава, конец 8 главы Римлянам, 39 стих, вот это весь отрывок, который говорит нам за уверенность нашего спасения, апостол Павел пишет, говорит, еще в истории христианства, еще в истории всех верующих людей, начиная от Адама и Евы, не было ни одного дитя Божьего, которые эти скорби отлучили бы нас от любви Божией. Ни одного. Найдите кого-нибудь, которую любовь Божия не сохранила и не довела до дня онного. Всех до последнего. Мы в руки Господне, Господь сказал, никто вас не может из моей руки забрать. Помните пример во втором послании к Коринфянам? Апостол Павел говорит о том пожертвовании, которое из Македонии собрали ему верующие люди. Говорится, они в своих скорбях, в тесноте своей, в бедности своей, они с радостью участвовали в служении апостола Павла. Соучастники. Они переживали то же самое, это эти скорби, говорит, но они сверх своих переживаний радовались и участвовали в служении. Они переживали, и они знали, и не могли хвалиться, или как этот слово, если перевести его, радоваться в том, что они имели привилегию участвовать с апостолом Павлом в благовествовании, в котором он занимался или где он разъезжал. Кроме того, что мы имеем вот это обещание от Господа, посмотрите еще, что Господь говорит нам. Бог не только обещает нам, что мы будем иметь трудности в нашей жизни, но Он обещает быть с нами в этих трудностях. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 3 стих, «Благодать вам и мир», благодать, мир. Вот эти слова опять, которые мы имеем. «От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Он начинает там говорить опять за вот это утешение, которое Бог дает нам. Седьмой стих, главе шестой стих, опять апостол Павел пишет, говорит, «Впрочем, это сказано мною как позволение, не как повеление». Не тот стих, извиняюсь. Но апостол Павел пишет нам, что Бог, он утешением утешает нас в те моменты, когда мы проходим через эти скорби наши. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, опять-таки апостол Павел пишет, говорит, что эти скорби, которые мы сейчас временно переносим, обратите внимание на это слово «временно», это «временно» говорит за тот период времени, в котором мы сейчас живем, это говорит за нашу земную жизнь до того дня, когда мы через смерть или через восхищение церкви придем в присутствие Господня. Эти скорби, которые мы временно переносим, они дадут нам, или оно даст нам будущую славу в присутствии Иисуса, Бога нашего Отца Небесного и Сына Его Иисуса Христа. Так что, когда апостол Павел здесь описывает, что мы можем радоваться и хвалиться, этими скорбями. Это братья и сестры, это должно укреплять нашу веру, зная, что когда мы проходим через это все, это доказательство, что Бог с нами поступает, как своими духовными детьми. И это нормально, и Бог дает нам дальнейшее обещание, что Он пребудет с нами до скончания века. Обратите дальше внимание, что апостол Павел говорит, что через эти скорби, через переживания, через все, что мы будем иметь, даже если нас будут преследовать и даже до смерти, хотя апостол Павел говорит, мы еще до крови не сражались, так что, братья и сестры, нам еще далеко, далеко до того, чтобы мы были мученики за имя Господня. Но апостол Павел здесь говорит, эти скорби, они производят, или ради от них происходит терпение. Бог действует с нами, и Бог вырабатывает в нашей жизни христианский характер. Вот намерение, его цель, почему Бог допускает и желает, и это воля Его, чтобы мы проходили через это точило переживания в нашей жизни. Есть слово терпение, а есть слово долготерпение, которое мы встречаем в Священном Писании. Это два разных слов. Долготерпение, послание Галатам, 5 глава, где Дух Святой производит в нашей жизни плоды Духа Святого, это совсем другое слово. Долготерпение, это говорит за характер Божий, который имеет силу, авторитет, как владыка и создатель наш, уничтожить нас за то, что мы восстали против Бога, но в долготерпении своем ожидает, желая, чтобы все познали Господа, не придет ли кто-нибудь к познанию Его. И долготерпение в нашей жизни, то, что Дух Святой производит, это является плод Духа Святого, и это тот плод, к которому мы относимся друг с другом. Когда есть брат или сестра, может быть, с которым что-то не вполне нормальное наши отношения с ними, Господь дает нам вот это качество. Но это совсем другое слово, чем то слово, которое мы здесь находим, которое терпение. Терпение – это говорит нам за верность, за стойкость, за непоколебимость, за надежность, которые верующие люди и имеют в результате того, что Дух Святой пребывает в нашей жизни. Это не является качество, которое мы природно имеем, а это качество, которое Дух Святой производит в нашей жизни, и Он их производит в нашей жизни тогда, в те моменты, когда мы проходим точило скорбей. Наш характер возрастает через это, строится. В первом послании Фессалоникийцам, 1 главе, апостол Павел там говорит, что это терпение, которое мы получаем. Оно приходит к нам с упованием. Вот это вот упование, вот этой славы Божией, которую мы надеемся увидеть, когда мы придем в присутствие Божие. На греческом языке вот это слово терпение, это обозначает быть под великим весом. Опять-таки, это точило, через которое мы проходим. Но это то, что стоит как фундамент, который может перенести тот вес, который вы возложите на что-то. И вот в нашей жизни Господь строит терпение, или вырабатывает, или строит вот это качество. Оно является часть нашим христианским характером. И это является доказательством, что мы действительно спасены и имеем спасение, и Бог действует в нашей жизни. Как Иов, он мог пройти все, что он должен был пройти, потому что это Бог делал в его жизни. И в книге Откровения мы это слово очень часто встречаем. 1 глава, 9 стих, 2 глава, 3 стих, 19 стих, 3 глава, 14 глава, апостол Иоанн там постоянно повторяет это слово, я знаю дела твои и терпение твое. Нескольким церквам там написано, Господь говорит, я знаю терпение твое. Это говорит о том, что они верны были, они в верности дожили до дня, когда они переходили в присутствие Господне. В контраст с верующими людьми мы видим то, что в мире, как люди, какой они имеют отношение или как они относятся к страданиям и скорбям в своей жизни. Когда мы смотрим на неверующих людей, что мы видим? Люди жалуются, обвиняют. Кого обвиняют? В первую очередь обвиняют Бога. Не так ли? Почему Бог допускает это мне? Люди, возьмите, безбожники, когда что-то в их жизни, какая-то скорбь, моментально начинает обвинять Бога, как будто бы Бог виновен, что они в грехе живут. И это результат греха. Но контраст с неверующими людьми мы видим. Верующий человек, апостол Павел здесь говорит, верующий человек, если понимает, что Бог в его жизни строит свой характер, свои качества, верующий человек будет радоваться в этом. Это не является то, что мы сами по природе имеем в своей жизни. Это является дар от Бога. Если вы не имеете радости, когда вы проходите эти скорби, то это говорит о том, что Бог вас еще через это точило не провел. И вы должны себя спрашивать, если вы являетесь детьми Божьими, потому что в каком-то образе Господь будет вести вас через это и строить это в вашей жизни. Но как должен верующий человек относиться к этому с радостью? Ликуй, ликуй, спасенный. Радость, это также является один из плодов Духа Святого. Это второй плод Духа Святого. Первое является любовь, второе там написано в послании Галатам, 5 глава, радость. И апостол Павел здесь говорит, когда мы проходим эти скорби, мы можем знать, мы можем быть уверены, что это является действие Божие в нашей жизни. Когда человек, художник, скульптуру делает, он начинает с массивного камня, правда? И начинает понемножку своими инструментами отбивать камушки, правда? Чтобы формировать ту форму, которую он хочет сделать. Понемножку. Он не сразу разбивает все, правда? А понемножку, по кусочку, по кусочку. Если вы видите художника, когда рисует, он понемножку делает, понемножку. Почему? Потому что вот это точило, там, где делали виноградный сок или маслины брали, они их не, надо было очень нежно их давить, чтобы сок выходил. Потому что если его сразу раздавить, не будет вот этого сока. И так Господь в нашей жизни, чтобы это произвести в нашей жизни, чтобы мы от дня в день преображались в образ славы Сына Иисуса Христа, Он постепенно, день за днем, когда мы взираем Слово Господне, преображает нашу жизнь. Так, чтобы наша жизнь, размышление, и разговор наш, и поступки наши соответствовали Писанию. Бог имеет этот процесс в нашей жизни. И этот процесс начинается в день, когда мы верой приходим в присутствие Господня, принимаем Его как нашего Спасителя. В день, когда Бог оправдывает нас, спасает нас, очищает нас от наших грехов. И до дня, когда мы приходим в Его присутствие, вот этот период времени, когда мы проходим через точило вот этих скорбей, этот период в нашей жизни называется период нашего освящения. Это тот процесс, через которого Бог учит нас, как мы должны жить, как мы должны поступать, как мы должны освящаться. Мы призваны жить достойно нашего звания, к святости мы призваны. И этот процесс, он начинается в день нашего спасения и будет продолжаться до дня, когда мы придем в славу Господню. И там Господь полностью сделает нас подобными Его Сыну Иисусу Христу. Но какая цель Божия в нашей жизни, чтобы мы переходили эти скорби? Есть несколько принципов, которые мы из Священного Писания должны уточнить. Во-первых, когда мы проходим через эти скорби, мы должны понимать, что иногда есть случаи в нашей жизни, что Бог желает исправить что-нибудь в нашей жизни. Апостол Павел пишет, говорит, священное писание, оно боговдохновенное, оно полезно нам для чего? Наставление, он учит нас, иногда он должен исправлять что-нибудь в нас. Писатель послания евреям пишет в 12 главе, Бог с нами поступает, как отец. Какой отец, который любит сына своего, не наказывает его? Притчи Соломона, сколько раз мы читаем за розгу, правда, которые родители, хороший отец, умеет пользоваться ею. В первую очередь, когда мы проходим переживания, мы должны проверить сердце наше. Не только раз в месяц, когда мы приходим к столу Господнему, но каждый день. Есть ли что-нибудь, Господи, когда вы читаете Священное Писание каждый день, молитвенно, Господи, заговори моему сердцу, и если есть что-нибудь нечестивое в сердце моем, очисть меня, так как Давид молился, когда он каялся в 50-м псалме. Господи, очисти сердце мое, восстанови мне радость спасения Твоего. Если есть что-то в вашей жизни, ради чего Господь проводит вас через какие-то переживания и скорби, какое истинное, правильное отношение верующего человека? Если кто согрешит, исповедайте грехи ваши, и он, будучи верный и праведный, простит и очистит нас кровью своей. Так что если Господь показывает вам что-то в вашей жизни через Слово Его, через проповедь, исповедайте ваш грех и ходите этим праведным путем, которым Господь призвал вас ходить. Это в первую очередь Господь через скорби показывает нам, как Он очищает нас, чтобы мы свято и чисто в непорочности ходили перед Ним. Но, во-вторых, иногда те скорби, которые мы имеем в нашей жизни или которые мы видим в других верующих людях, это ради того, чтобы Бог был прославлен через нашу жизнь. Когда вы видите другой человек, другой верующий человек, кто-то другой проходит испытания или переживания, или скорби, никогда не думайте, что Бог его наказывает или наставляет его, а наоборот, спросите себя вопрос. Господь, как и чем желаешь ты прославиться через это переживание? К сожалению, помните Иов, когда он переходил переживания, его друзья пришли, и что в первую очередь они думали? Они думали, что у него какой-то грех в его жизни, и что Бог это привел в его жизнь, чтобы как-то наказать его. А мы видим, это совсем было, совсем другие планы у Бога. Помните слепого человека, который от рождения был слепой? И апостолы, в то время еще были ученики, пришли к Господу и спрашивают, кто согрешил, он или его родители? У них настолько было укоренено вот это такое менталитет, что Бог наказал его. Друзья Иова думали, что Бог его наказывает. Что Господь ответил своим ученикам? Ни он не согрешил, ни родители не согрешили, но он родился слепой и всю жизнь был слепой до сегодняшнего дня, чтобы сегодня я его мог дать ему зрение, и чтобы сегодня через это чудо Бог был прославлен. Вы скажете, это несправедливо. Верующий человек никогда не скажет, что Бог делает в нашей жизни несправедливо. В этом разница между верующим человеком и неверующим человеком. Для мира, который смотрит на действие Божие, кажется, это несправедливость. Для нас, когда мы смотрим на это, мы видим славу Божию. Этот человек прозрел, он начал видеть, он начал славить Господа. И стоило ему, и он был рад, что он всю свою жизнь был слепой ради того дня, чтобы он мог увидеть своими глазами своего Сотворителя. Мы были слепые, мы родились слепые, не так ли? И до того дня, когда Господь встретил нас и открыл наши глаза, мы были слепые. И теперь мы можем взирать через Слово Господне на славу Божию и созерцать ее, и видеть ее, и преображаться в образ славный Иисуса Христа. Так что второе, когда мы видим или сами переживаем в нашей жизни какие-то переживания, это является факт, что Бог приносит себе славу через эти переживания. И Он это делает через своих детей, не через тех людей, которые в мире живут и не знают Его, а через нас. Так что в первую очередь, если у вашей жизни есть переживания, проверьте сердце ваше, если есть что-нибудь неугодное у Господа. Но если вы видите переживания у кого-то другого или в церкви, спросите себя, как Господь хочет прославиться. Никогда не думайте, что Бог кого-то наказывает. Реальность есть, если Бог действует с кем-то за его грех, то он будет это знать. Если он действительно верующий человек, он раскается и исповедует свой грех. И в этом тоже Бог прославляется, не так ли? Когда дети его ходят в святости. Иоанн пишет в втором послании. Он говорит, я возрадовался, когда я увидел, что дети твои ходят в истине. Третье, как в случае Иова, мы видим, что иногда Бог действует в нашей жизни через наши скорби, и мы абсолютно не имеем понятия, что между Богом и сатаной идет невидимая война, как в случае Иова. Мы это только поймем, когда мы придем в присутствие Господне. Так что иногда, когда нам непонятно то, что мы проходим через точило скорбей, мы должны быть уверены, мы можем знать, здесь апостол Павел пишет, говорит, что это производит в нашей жизни верность, терпение. Так что вот эти три примера мы видим. И в этом мы видим разницу между возрожденным верующим человеком, Детем Божьим, и те, которые не принадлежат Господу. Но кроме намерения Божьих в нашей жизни, мы видим бенефиты или мы видим последствия скорбей, переживаний, которые мы в своей жизни имеем. Апостол Павел здесь пишет, говорит, через это терпение приходит опытность. Хорошее слово «опытность». Мы по-английски говорим слово «experience». Если вам предстоит серьезная операция, вы бы хотели иметь хирурга, который с опытом придет в операционную комнату, или тот, который первый раз будет резать. Правда? Мы желаем того, который имеет опыт. Правда? Это слово с греческого языка не только переводится «опыт», но оно переводится, это то слово, которое значит «то, что прошло экзамен». Это потреблялось, когда переливалось золото или серебро, чтобы уточнить его качество, если оно чистое, или в нем есть какая-то нечистота. Это сертификат действительности. Вот это, что Бог делает в нашей жизни через наше переживание. Бог доказывает, как в случае Иова, что это был его дитё. Бог доказал сатане, говорит, хотя он все старался, Бог сказал, я знал, я был уверен, это мое дитя, он не откажется от меня. Даже его жена его уговаривала восстать против Бога. Говорит, не стоит проходить это точило скорби. Он говорит, я не могу. Это во-первых. Во-вторых, апостол Павел говорит, что это терпение производит в нашей жизни вот эту опытность, которую мы можем знать, которая дает нам знание и уверенность, что мы дети Божии спасены. И третье, оно приводит нас к надежде или к упованию. Это то первое слово, которое апостол Павел уже потреблял во втором стихе, когда он говорил за ту надежду славы Божией, которую все верующие люди имеют. Так что, когда мы проходим этот круг жизни нашей через страдания, которые в нашей жизни производят и терпение, и характер, и опыт, оно возвращается к надежде. Мы видим то, что Бог делает в нашей жизни. Оно дает нам уверенность. Апостол Павел в послании филиппийцам говорит, я уверен, я знаю, что тот, который начал доброе, благое дело в вашей жизни, доведет вас. И эта надежда будущей славы, она сейчас для нас только немножко, только частично видна через наши переживания, которые по сравнению с вечностью очень короткие, но мы пройдем это, и Бог, будучи верный, сохранит нас. Почему? Уже в момент нашего спасения Бог даровал каждому из нас Духа Святого, который запечатал нас. Сертификат авторитета, что мы принадлежим Богу. Мы собственность Божия. Во-вторых, Дух Святой наш наставник, он утешитель нас, это тот, который проведет нас, и он является залог нашего спасения. Залог говорит о том, что Бог уже уплатил частично ту цену, и то, что вы вложили в залог, чтобы купить что-то, приобрести что-то, вы потом придете и принесете остальную часть, которая должна быть уплачена. Это Бог обещает нам сделать. И через это все мы получаем это знание. Мы получаем через эту опытность, эту надежду, которая не постыжает. Нету стыда, мы знаем, что Господь доведет нас в свое присутствие, говорит, потому что Бог через любовь свою, которая наполняет наше сердце, это Он делает через силу Духа Святого. Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Имеете ли вы это свидетельство в вашей жизни? Радуетесь ли вы в этом? Если нет, Господь призывает вас к этому. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, и за те переживания, через которые Ты призываешь нас идти, мы Тебя славим и благодарим, потому что мы видим и познаем, и Ты учишь нас Слове Твоем, что это воля Твоя для нас, ибо через это мы придем в присутствие Твое и увидим в полноте славу Твою, и сможем быть участниками этой славы. Это только что люди, которые не знают Тебя, даже не имеют надежды узнать, осерцать и получать это. И так что мы благодарим Тебя за это. Мы этот весь день предаем в руки Твои и служение дальше. Слово Твое, которое мы будем еще слушать, и пение наши, дары, которые мы будем приносить Тебе. Благослови это, мы просим Тебя, как утреннюю жертву приносим Тебе. Бог наш Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.